Приветствуем в нашей студии гостью. Это Таня Купер, директор и исследовательница Human Rights Watch в Украине. Здравствуйте, Таня. И на этой неделе, я напомню нашим слушателям, был презентован 28-й по счету всемирный доклад, посвященный анализу ситуации с правами человека более чем в 90 странах, в том числе и по Украине. И лично вы его презентовали на этой неделе в Украинском кризисном медиацентре. И прежде всего я бы хотела поинтересоваться, по каким критериям вы и ваши коллеги оцениваете ситуацию с соблюдением прав человека в разных странах, в том числе и в Украине?
Да, это очень хороший вопрос, потому что, как вы сказали, уже не первый год такой доклад выходит. Он выходит по всем странам, где мы работаем. У нас более 100 человек работают в разных странах мира, и наша методология одна и та же для всех стран. То есть если другие правозащитные международные организации иногда в своих отчетах, в своих публикациях делают такой, как бы сказать, рейтинг, да, и сравнивают различную ситуацию в разных странах, Human Rights Watch использует одинаковую методологию в каждой стране. То есть мы не сравниваем страны, мы следим за тенденциями. И мы следим за динамикой ситуации с правами человека от одного года до другого. И то есть в этом году, например, по Украине мы можем сказать о том, изменилась ли ситуация, улучшилась или ухудшилась она по сравнению с прошлым годом, не по сравнению с его соседями Украины.
Странами.
Да, или так далее. Поэтому как бы это очень важно иметь в виду, когда, например, мы говорим о том, что тенденция или уровень мирсвобод в той или иной стране изменился к худшему.
Какие правонарушения, так скажем, остаются нерешенными в Украине, в том числе и в 2017 году, и, возможно, есть ли какие-то новые тенденции?
Да, безусловно. Конечно же, мы отмечаем очень плачевную ситуацию на востоке Украины. Там продолжаются нарушения, связанные с конфликтом. Там продолжаются также страдания людей, которые в силу личных, профессиональных или медицинских причин должны очень часто пересекать линию разграничения на востоке Украины. И из-за этого стоят в очередях на холоде, в очень жарких температурах и сталкиваются с другими проблемами. Но, знаете, такой темой вот этого доклада, да, и я просто напомню, что он финализировался в ноябре, то есть вот то, что случилось после ноября, не отражено в нем. Это, конечно же, тема ухудшения уровня свободы выражения мнений и свободы ассоциации в Украине.
Что вы имеете в виду? На каких фактах это основано?
Да, просто в этом году, вот в 2018 году мы остро заметили вот эту тенденцию со стороны государства предпринимать определенные шаги и использовать определенные политические какие-то действия для того, чтобы ограничить свободу, например, работы неправительственных организаций или антикоррупционных активистов, журналистов, которые вот работают по вопросам коррупции в стране. Также это, ну, нельзя не отметить, что те моменты, когда российские и другие иностранные журналисты были высланы или недопущены в страну, также вызывают очень большие вопросы, потому что те причины, которые были приведены, это антиукраинская пропаганда, это российская агрессия, или просто потому что материал журналистки не понравился кому-то в лидерстве СБУ там, или где-то еще, это на самом деле не является основанием для запрещения журналистской деятельности.
А много ли таких фактов вы зафиксировали?
Мы зафиксировали несколько моментов, когда российские журналисты, например, были высланы. И вот, по крайней мере, по-моему, 2 иностранных журналиста из Испании были недопущены в страну, но потом, по-моему, ситуация разрешилась после вмешательства, насколько я помню, ОБСЕ. Опять же, можно ли называть журналистов, например, тех, кто работает...
Вот об этом я и хотела спросить, да, что это решение было аргументировано, да, наверняка, да, тем, что это не совсем журналистика.
Да, но это не, опять же, такой вопрос, это не для СБУ решать. Это решается в журналистском сообществе, и если есть какие-то конкретные нарушения со стороны этих журналистов, которые прописаны в законе, они должны приводиться. Но говорить, что нам не понравился такой-то материал, там не так-то все написано, как мы бы хотели, это совершенно недопустимо. Это прямое вмешательство в журналистскую деятельность, даже если та, которая не нравится ни вам, ни мне. Определенно мне не нравится то, что пишется на НТВ, то, что показывается в Live News, ну, и других российских каналов. Конечно, это пропаганда, и она очень вредна.
Которую независимой журналистикой вряд ли можно назвать.
Согласна с вами. Но, опять же, нужно подходить к каждому случаю индивидуально и разбираться, были ли нарушения, или потому что с пропагандой борются, ну, как вы знаете, совершенно другими методами, и это не запреты поголовные журналистам. Мы просто видим на примере, журналисты из Испании попали под ту же самую, в принципе, ситуацию, где их материалы были просто... их материалы не понравились.
Мы помним также в прошлом году, к примеру, была запрещена в Украине российская социальная сеть, вот, и некоторые информационные ресурсы. Вот эти факты тоже попали в доклад, были зафиксированы, или же это не имеет значения вот для международной правозащитной организации?
Я хотела бы сначала сказать, что вот тот отчет, который вышел, он, это, знаете, как фотография вот всей той работы, которую мы проводим в течение года. То есть в течение года мы публикуем наши комментарии, доклады, брифинги по тем исследованиям, которые мы проводим. И ежегодный доклад, он это буквально тезисно вот высветить самые главные моменты. И, конечно же, запрет, который был наложен президентом на российские социальные сети и другие онлайн-ресурсы, он вошел, потому что это опять же было очень спорное решение со стороны государства сделать то, что, в принципе, это не было результатом какого-то обсуждения с общественностью, нужно ли это делать или нет. Это не закон, это решение президента, потому что это, опять же, антиукраинская пропаганда, это определенный метод агрессии со стороны Российской Федерации против Украины. И очень печально видеть вот ту же самую аргументацию во многих спорных и, я скажу, недемократических шагах, которые были предприняты государством в последнее время.
А каким образом это могло бы быть объяснено, дабы не попадало под категорию правонарушений, скажем так?
Ну, смотрите, мы в мае узнали, что, по-моему, больше, чем 400 различных ресурсов, которые существуют и имеют как бы свои корни в Российской Федерации, были запрещены на территории Украины. Это очень большое количество ресурсов, и опять же, потому что это произошло вне какой-то дискуссии с общественностью, с гражданским обществом, с интернет-провайдерами, да, которые сейчас, если они выполняют вот это решение президента, они нарушают права своих клиентов, потому что это, опять же, решение не базировано в законодательстве Украины и не является каким-то результатом судебного решения, чтобы эти ресурсы не, ну, запретить на территории Украины. Это, знаете, такое поголовное просто блокирование определенных ресурсов без достаточного и необходимого мотивирования. То есть любое такое решение должно быть мотивировано и специфично для своей цели. И вот в этом мы не видели, вот в этом решении мы не видели этой специфичной цели. Нам были даны какие-то широкие аргументы, что вот мы защищаем страну, это нас безопасность, но, опять же, смотрите,
на основании чего?
На основании чего и на основании каких, действительно, каких конкретных угроз. А если они есть, то это нужно сообщать общественности, чтобы мы понимали, каким образом наши интересы защищаются, а не просто наши права ограничиваются.
Еще один очень важный момент, на котором я хотела бы остановиться, о котором упомянуто в докладе, он касается пыток и неофициальных содержаний под стражей со стороны Украины, именно если говорить о конфликте, да, который mm-hmm. сейчас происходит, то подконтрольная Украина, неподконтрольная Украина, вот так вот как раз-таки со стороны подконтрольной Украины. Mm-hmm. Что вам известно об этом?
Да, действительно, в этом году мы продолжали следить за ситуацией и в основном пытались взаимодействовать и документировать, какие шаги предпринимаются властями Украины для того, чтобы пытки не использовались в местах содержания под стражей, и была какая-то ответственность за это. Потому что, как вы знаете, в 2016 году мы выпустили большой доклад с международной амнистией, где документировали пытки и неофициальное содержание под стражей не только со стороны Украины, но также и со стороны так называемых властей.
Самопровозглашенных республик.
Да. Вот, и к нашему большому сожалению, вот мы должны констатировать то, что, несмотря на то, что вот мы подтвердили те факты, о которых писали, что люди, о которых мы писали, например, которые содержались в Харьковском управлении СБУ, были отпущены, опять же, их содержание под стражей было неофициально, секретно, и их освобождение также было неофициально и секретно. То есть этих людей просто выпустили на окраине дороги, сказали... идите, никому об этом не рассказывайте, а как будто не было совершенно, вот как будто этого не существовало, этого периода, нескольких месяцев, для некоторых людей это было 2 или больше лет, которые они провели, не существуя ни для кого, ни для своих родственников, ни для своих адвокатов, ни для внешнего мира. И это, конечно же, огромное нарушение прав человека, этих людей. Да, и мы должны сказать, что ни одного факта какого-то значимого расследования этих содержаний по страже не было.
О многих ли таких случаях вам известно? Мы, так, я так понимаю, говорим сейчас об информации на 2016 год, да. А появлялись ли новые случаи в 2017 году?
Ну, смотрите, вот то, что мы задокументировали, это, например, вот в сентябре это было задержание, ну, можно назвать это насильственным исчезновением, в принципе, и пытками украинской гражданки, которую обвиняли в связях с ФСБ России, в том, что она как будто рекрутировала ветеранов АТО для там, определенных действий в Российской Федерации, которые потом можно было обвинить Киев в совершении их. Совершенно запутанная история, и знаете, тот факт, что как бы это очень серьезное преступление, в чем ее обвиняют, не отменяет ее прав на свободу от пыток. То, что ее пытали, это совершенно очевидно. Ее обвиняют в там, преступлении против Украины, но опять же, то, что эта практика продолжается, человека хватают на улице, надевают мешок на голову, допрашивают, избивают, а потом это представляют как то, что было выбито во время такого, так называемого, допроса, представляют как обвинение и там доказательства против ее. Ну, это совершенно незаконно и совершенно недопустимая практика в стране, опять же, в которой провозглашается верховенство права и которая берет курс на демократические свободы и развитие правопорядка и других демократических институтов.
Если у нас еще есть на связи звоночек телефонный, мы готовы его послушать. Возьмите, пожалуйста, наушники, mm-hmm. Вы сможете услышать вопрос нашего слушателя или слушательницы. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я с Луганской области, город Тарабейск. Вспоминаю 2014 год лета. Поднимите хронику. Представитель Human Rights Watch на весь мир обвинил Украину в том, что она сбросила фосфорные бомбы на мирный Донецк. При этом кадры Ирака показывали. Я вообще понимаю, что деятельность правозащитников сводится к следующей схеме. Вырвать жертву из лап палача они не могут, кишка тонка. Но если вдруг палачу кто-то надает по попке, поднимается вонь до небес, вы не в студии боритесь, и не доклады, вы поедете на оккупированную территорию, посмотрите, что там делают с нашими ребятами, понимаете? А это кормушки, которые проплачивают налогоплательщики, а также наверняка диктаторы, которые заинтересованы в том, вдруг нас там немножко прижмут, защитники станут на защиту. Я не верю, это бездельники. Это бездельники, более того, вредители.
Спасибо, мы услышали и поняли, я думаю, ваш вопрос, вот, но вот такое вот мнение.
Да, как бы это не первый раз мы такое слышим. Я просто хочу сказать, осветить такой момент, что деятельность нашей организации финансируется только частными лицами. Мы не принимаем деньги ни от каких государственных структур, ни от каких правительств. Это можно увидеть на нашем сайте. Зайдите, посмотрите, если вам интересно. И также наша, как я говорила в начале нашего разговора, наша методология, она одинакова во всех странах. Мы, наши миссии является то, что мы призываем правительства в любых странах исполнять свои международные обязательства в сфере прав человека. Это И поэтому мы документируем нарушения как стороны де-факто властей в ДНР и ЛНР, так называемых, так и со стороны украинских властей. То, что на территориях, не контролируемых украинским государством, до сих пор, как бы мы можем сказать, там нет нормальной судебной власти, там нет верховенства закона, это не освобождает те де-факто структуры, которые там сложились, от исполнения международного права. И мы в своих докладах, это можно опять же посмотреть, на это делаем упор. Но мы также смотрим на ситуацию с тем, как украинское правительство исполняет свои международные обязательства. И это очень важно, потому что у украинского правительства есть очень серьезные обязательства по свободе от пыток, по тому, чтобы свобода слова, свобода ассоциации и так далее не ограничивалась без необходимости и незаконно.
Есть ли у вашей организации возможность либо попасть на оккупированные территории Донбасса, к примеру, либо же собирать информацию оттуда?
Да, тоже хороший вопрос, потому что, как вы знаете, эта территория все более и более изолирована. Мы в последний раз пытались туда попасть в прошлом году безуспешно. Мы будем продолжать это делать, потому что, конечно же, то, что происходит там, это нужно освещать, это нужно документировать, и мы продолжаем это делать через доступные нам методы, и способы и источники, как и другие, в принципе, организации, работающие по Украине. Мы знаем, что там происходит насильственное исчезновение людей, если они там замечены в какой-то критике действующих де-факто властей. Это и журналисты, это и активисты, это просто люди, которые почему-то не понравились. И то, что там не существует независимой судебной власти, не существует верховенства закона, то есть власти, находящиеся там, действуют без какой-то оглядки на закон совершенно, делает гражданских лиц на этих территориях предельно уязвимыми. И нужно, конечно, пытаться освещать это, чтобы дать им хоть какую-то надежду на справедливость и на безопасность.
И также вы отслеживали ситуацию с соблюдением прав человека в Крыму, что тоже важно сегодня отметить. Какие правонарушения, какие основные категории правонарушений там существуют на сегодняшний день? Мы, конечно же, в наших эфирах очень много уделяем этой теме внимания, но какие именно нарушения попали в фокус вашего зрения?
Да, безусловно. В прошлом году мы совершили две поездки в Крым, и для нас было очень важным не оставлять полуостров без внимания и продолжать документировать практически кризисную ситуацию с правами человека. Мы в прошлом году акцентировали внимание на то, какая ситуация там с социальными и культурными правами. Например, если у людей, которые не приняли российское гражданство или оставили украинское гражданство, например, доступ к медицине, доступ к трудоустройству, доступ к образованию на украинском языке, на крымско-татарском языке. Конечно, ситуация, как вы можете себе представить, очень плачевная. Мы документировали смерть человека, молодой женщины, которую не госпитализировали, несмотря на частые жалобы на здоровье, и в конце концов, потому что у нее не было российского гражданства. Да. И в конце концов, когда она была уже в очень тяжелом состоянии, ее госпитализировали, она умерла в больнице от сепсиса. Молодая женщина, которая могла бы еще жить и жить. То есть такие ситуации совершенно идут, показывают глубину нарушений российских властей в Крыму, своих обязательств по международному праву, но также и как оккупирующая власть. Также мы очень большое внимание уделили так называемым делам по Хизбут-Тахриру и документировали такие моменты, когда, в принципе, людей судят за очень-очень серьезные преступления только потому, что они выразили когда-то публично свою критику российских властей и той политики, которую Россия ведет в Крыму. Люди обвиняют особенно крымские татары в сепаратизме, в терроризме, в других очень серьезных преступлениях только из-за того, что у них очень принципиальная, мирная оппозиция к тем действиям, которые проводят российские власти. Это,
например,
совершенно недопустимо.
Владимир Балух, мы знаем, был осужден оккупационной властью за то, что у него на доме возвышался украинский флаг, и была табличка «Улица Героев Небесной Сотни».
Да, и как вот этот пример показывает, что совершенно невинные, мирные вещи или там действия, которые люди предпринимают, чтобы показать свою позицию, на которую у них есть полное право, это ограничивается любыми способами, включая уголовное преследование со стороны российских властей.
2 минутки у нас остается до конца эфира. Вы также в докладе отметили о том, что есть проблема с обеспечением правосудия за преступления, совершенные в период событий Евромайдана. В чем именно вы видите проблему?
В том, что до сих пор очень много преступлений остается неразрешенным. В принципе, 4 года — это очень большое время, чтобы мы видели до сих пор, что и люди ждали какого-то правосудия, которое случилось 4 года назад. Это также и те моменты, когда, например, видно, что власти Украины не торопятся предъявлять обвинения, не торопятся заканчивать судебные разбирательства по определенным очень, конечно, серьезным и очень тяжелым делам, но они должны закончиться тем, чтобы те пострадавшие, которые с ними связаны, они должны получить какой-то выход из этого и надежду на справедливость.
В вашем докладе просто зафиксированы определенные правонарушения, либо же вы можете давать рекомендации, к примеру, к тому, как эти правонарушения элиминировать?
Во всемирном докладе мы, как я уже сказала, тезисно освещаем те тенденции, которые нас вызывали наше беспокойство в предыдущем году, но мы, конечно же, в нашей работе в общем даем рекомендации различным ведомствам, которые связаны с определенным нарушением для разрешения этого. Это и, например, может быть принятие определенного законодательства, но также определенные шаги, которые можно, например, сделать, например, в защите прав ЛГБТ-сообщества, где большая политическая воля и желание защитить украинцев с определенной просто сексуальной ориентацией может в разы улучшить их безопасность и их достойное существование.
Спасибо вам большое за разговор. Таня Купер, директор и исследовательница Human Rights Watch в Украине, была гостьей нашей студии программы «Киев-Донбасс». Мы говорили о докладе, о всемирном докладе, который посвящен анализу ситуации с правами человека более чем в 90 странах и в Украине в том числе.